Я знаю, что ты собирался сегодня рассказать истории, главной темой которой является музыка и концерты. И вот тут нет следствия. Я просто сейчас ехал в такси и почему-то, когда подумал про это, решил объявить это в стиле Александра Маслякова. Вспомнить те вечера за просмотром КВН, который тогда я любил в детстве, и как он объявлял различные конкурсы команд.
Наша молодежная аудитория, несомненно, абсолютно в курсе, о чем ты говоришь.
Музыкальное домашнее задание. Песни ты не скажешь, до свидания. Виталик из проблем ему Барселоны.
Итак, наша рубрика «Самое странное начало эпизода» сегодня уже она окончена, да, состоялась.
Но мне реально хочется узнать, как ты сходил на Coldplay. Я сейчас вспомнил, что вот когда я купил MacBook, наш знаменитый в процессе подкаста, который и был куплен, вот первое, что я сделал, я сидел дома, открывал сам его, коробку, никого не было, Юля где-то гуляла. И чтобы как-то оценить момент, я зашел на YouTube и включил какую-то песню Coldplay. Не знаю, почему я так сделал, потому что я не могу сказать, что я прям фанат Coldplay, слушаю их постоянно. Слушал когда-то их альбом «Viva La Vida». Но вот в тот момент я включил Coldplay. Я забыл название песни, но как-то самые, наверное, их популярные. Когда там что-то все цветы, какие-то там какой-то клип, где все цветастое, что-то там. И было эффектно.
Да, концерт Coldplay. Как это обычно у меня бывает... Однажды ночью я проснулся просто посреди ночи в холодном поту с мыслью, что я живу свою жизнь как-то не так. С этой точки начинаются все мои какие-либо изменения в жизни. И почему-то именно в ту ночь мне пришла идея о том, что мне нужно срочно начать ходить на концерты. Я за свою жизнь... Типа, это нетипично для меня. Я за всю жизнь сходил, концертов на 6, наверное, буквально. Прям у меня даже нет пространства в голове. Типа, я не рассматриваю, что у меня есть возможность сходить на концерт. Мне даже это в голову не приходит. А тут так получилось, что что-то очень много концертов подряд. Официально закончилась там история с коронавирусом. Много лет там никто не приезжал в Барселону, в Испанию. И вот они все по очереди. Буквально, то есть... Уже был Элтон Джон, Спрингстин и Coldplay, собственно. Скоро будет там что-то Weekend, Beyoncé, Harry Styles. Они друг за другом просто все идут. И я думаю, будет очень странно, если я не воспользуюсь возможностью, особенно с Coldplay.
Ох, ты сейчас, возможно, видишь слезу на моей щеке, которая течет. Потому что у меня ноль шансов попасть на концерты любых музыкальных групп в ближайшее время. И прямо вот началось с коронавируса. Мы в тот год, 20-й год, прямо в начале того года, как раз у нас с Юлей было много таких разговоров, надо ходить на концерты, у нас тогда не было детей, как-то вот хотелось реально освежить свою жизнь, мы там смотрели, и, по-моему, мы собирались, если не ошибаюсь, на Aerosmith в Москву, на ВТБ-арену. Mm. Юля прямо очень хотела, она любит этот старый рок, некоторые группы. Еще какая-то группа была, я забыл. И я смотрел в Питере, там какой-то Вудкид приезжал, и прям я ждал то лето, и потом раз в начале марта все. Вся моя жизнь, вся моя концертная жизнь закончилась в тот момент. Хотя я еще не знал, что случится в 21-м, 22-м, 23-м. Но она уже... Это были неизбыточные мечты тогда, а я не знал еще.
Когда у меня еще не было детей. Как же удивительно, даже спустя год все еще звучит эта фраза, да. На самом деле, я думал, что у меня тоже не будет шансов попасть, потому что, с Coldplay в частности, я когда увидел, что объявили там 4 концерта подряд, 4 дня они в Барселоне были, я, естественно, сразу открыл сайт, чтобы купить. Я открыл его через минуты 3, наверное, после того, как стартовали продажи. И там была абсолютно та же история, когда мы с тобой покупали билеты на чемпионат мира в России в 2018-м. Ты открываешь сайт, и прежде чем тебе выпадает страница, где уже с местами все можно смотреть, там гигантская очередь, перед вами 3000 человек. Когда я тут открыл через 3 минуты после старта продаж, передо мной в очереди было 560 тысяч человек.
560 тысяч?
560 тысяч. После этого я открыл другие города, Лондон, Амстердам, что-то еще, и там, было 800 тысяч. В этот момент стало понятно, что, я закрыл и смирился, что ничего не случится. Но не давала покоя мне эта мысль, потому что я очень люблю Coldplay, И даже Карине, типа, еще лет 5 назад, я отлично помню, как я говорил, что вот моя мечта в жизни, там, одна из главных, это хотя бы раз в жизни сходить на концерт Coldplay. Даже не столько из-за того, что это там одна из любимых групп, мне всегда казалось, что вот именно лайв у Coldplay, это типа, ну, это одна из самых там, там крутых вообще вещей в мире. Там настолько все всегда красочно, и все в каких-то цветах, и у них настолько подходящие песни для вот стадиона, типа, мне кажется, современной музыки именно стадионных таких вот групп, но Coldplay лучше всего это звучат. В общем, я реально очень хотел. И в итоге мне удалось это сделать удивительным образом. И я заранее скажу, это не реклама. То есть это реклама, но она бесплатная исключительно для меня. Я просто вспомнил, как я очень технично покупал билеты на футбольные матчи. Не официально, потому что их тоже невозможно типа никак купить, а в Твиттере я тогда это делал. То есть я вбивал в поиск Твиттера ключевые там какие-то слова и сразу находил каких-то рандомных чуваков, которые продавали билеты. И я так поступал, типа, ну, раз 5 я покупал так билеты на матчи. Удивительно, меня ни разу не обманывали, и все работало всегда, да. А здесь, как бы, вместо Твиттера я нашел апп, который называется TicketSwap, и который, как бы, ну, устроен максимально просто, что, типа, чувак, у которого есть там свободный билет, который передумал идти, выкладывает его, отправляет платформе там паспорт свой, скан этого билета, чтобы те убедились, что, типа, это уникальный билет, а не тот, который там каких-то других людей. И ты, соответственно, также этой платформе платишь там, и вот. И они практически все там стоят столько же, сколько они, типа, на официальном сайте стоят. И я купил его просто, типа, за 5 минут. То есть я случайно нашел приложение и случайно взял этот билет, что было просто класс. И к тому моменту я уже прям очень хотел попасть на этот концерт, потому что ажиотаж был просто безумный. То есть я сказал, что там Элтон Джон, там Спрингстин, все такое. Но они как-то все спокойно были. То есть наверное, только у Спрингстина такая была еще ажиотаж, потому что в Барселону прилетел Обама и ходил по улицам, причем специально на концерт его прилетел. И, естественно, все фотографировали Обаму целыми днями, он типа на обложках там всех газет был. А все остальные, ну, плюс-минус спокойно. С Coldplay я включал телек и просто с утра до ночи типа Coldplay, 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 Coldplay. То есть я еще за неделю знал, там, в каком отеле они будут жить, там, где они там на обед сходят. То есть прям репортеры караулили их там на каждом шагу. Ну, сейчас прям очень много было Coldplay, ажиотаж реально дикий.
Блин, я не помню, кстати, когда ну, в России последний раз так было, даже исключая вот эти вот события. Ну, я помню, вернее, что я помню, это какие-то, наверное, нулевые, что ли, те самые знаменитые.
С Маккартни я... точно была.
Маккартни, Мадонну я помню. Вот все время на Первом канале, на ВРТ, как назывался, включали как-то вот какую-то песню, и типа вот ожидание концерта, и ты знал, что кто-то вот прям приезжает. А потом, ну, какие-то большие же группы все равно они приезжали, которых, ну, но никогда, почему-то, видимо, не важно было... объяснить людям по телевизору, что вот, смотрите, клево, там песни поют, там скорее было другой план, был другой, рассказать что-то еще более интересное на взгляд тех ребят с телека. Маккартни, да. Это вот, по-моему, даже в тех самых намедниях Парфенова есть и в книжке, и в программе как раз про приезд Маккартни там на Красной площади. Ну.
Да. Если говорить про сам концерт, то я не знаю, в курсе ли ты, у Coldplay очень большой бзик на том, там, что касается экологии, климата и вот этого всего. Прям у них, ну, прям это гигантская тема там в последние 5 лет. Мне кажется, всех интервью как бы проходит через вот эту тему. И, в частности, после альбома, который был предпоследним, по-моему, они отказались ехать в мировой тур с аргументом, что они поедут в следующий раз в тур, когда они придумают, как это сделать максимально экологично. Ну, потому что, типа, обычный тур — это там миллиарды самолетов, там гигантская команда, там электроэнергия, вот это все. И, типа, это очень не экологично. И вот они там, у них команда собралась, там, которая будет как-то придумывать, каким образом это сделать экологичным. В общем, 3 года у них ушло. И вот этот, все, что происходит в туре, в котором они сейчас... Там прям начинается все на всех обложках, там всякие сноски про вот экологичность, что именно они делают, чтобы там это было экологичным и так далее. Там много всего, начиная от того, что они там специальными самолетами летают, у которых меньше выбросов, там какое-то более экологичное топливо. Сцену они там строят из каких-то особенных материалов. Но из прикольного, в танцполе внизу сделан кинетический пол, который работает так, что... То есть он прямо перед началом шоу говорит, что, пожалуйста, те, кто в танцполе, много двигайтесь и прыгайте, и все такое, потому что этот пол заряжает электроэнергией все шоу. То есть, если люди перестанут прыгать и просто будут стоять на месте, то типа свет погаснет. То есть шоу на стадионе заряжается от кинетического пола, который заряжается от движения людей. И еще из интересного, нельзя было купить пластиковые бутылки с водой, и не продавались они вообще на стадионе. Вместо этого там типа были станции, где ты набирал свою бутылку там воду, сколько тебе нужно. Довольно прикольная история, и приложение там даже специально можно было скачать, я там разные штуки. Например, если ты добираешься до стадиона на велосипеде, вообще на общественном транспорте, а не на своем автомобиле, то типа ты можешь скидку там получить. Ну то есть, короче, всеми способами все вот это про экологию было направлено, что в очередной раз подтверждает, какие Coldplay крутые ребята. Правда, где-то я видел, но правда это вот было еще года два назад, когда все это началось, какой-то ученый типа высмеял Coldplay в стиле, что вот они все это делают, но на самом деле это не особо помогает. И они типа псевдозащитники экологии, что-то такое. Но, по-моему, это ученый сам был какой-то псевдоученый. Поэтому вот в этой ссоре я предпочитаю быть на стороне Coldplay, да.
Ну, наверное, там каких-то гигантского они уменьшения экологичности. Ну, я просто чисто я не читал ничего, просто мне это кажется. Они не сделали, но это, опять же, все делается для того, чтобы люди прочитали, что ты рассказал про это в подкасте. И кто-то общим фоном история про экологию где-то висела, чтобы люди были в курсе.
Да, еще к разговору о прикольных вещах, которые уже с экологией не особо связаны, а просто для атмосферы, и почему это было так ярко. Это точно придумали не они, это там у многих штук есть, но, по-моему, они были одни из первых. И опять же, из-за того, что это стадионная группа, это вот особенно ярко заметно, перед концертом всем раздают наручные браслеты, которые светятся. И светятся они не в случайные моменты, а типа в нужные, которые режиссер там определил, в нужные моменты и нужными цветами. Типа если режиссер хочет, чтобы на одной из трибун появился какой-то узор, то этот браслет загорается только у людей на определенных местах, и получается как бы узор. И вот этого было очень много, а соответственно, когда там какая-то песня там быстрая, типа или там припев или что-то такое, то все начинает сверкать там яркими красками. То есть ярко просто, ну, невероятно. И там еще всякие воздушные шары разноцветные летают. Салют там пускается в нужные моменты тоже песен. То есть в этом плане это, конечно, вроде не сказать, что прям шоу-шоу, потому что это не какая-нибудь Бейонсе, которая там с хореографией, там, с кучей там каких-то подтанцовок и всего такого. Здесь, ну, как бы просто четыре чувака, которые скачут как бы на сцене. Но за счет этих браслетов, за счет там шаров, атмосферы, салюта, вот всего, это, конечно, волшебство просто абсолютно стопроцентное.
Я видел, что на этот концерт ходил Месси. Не знаю, в тот же концерт, в тот же день или нет. Но ты знал об этом? Было ли какое-то ощущение, что, блин, прям вот на этом же стадионе сидит Лео Месси и смотрит на то же самое, что и я.
Слушай, он был в том же, но я узнал об этом только после... Я узнал после концерта, да. Потому что я включил... Типа я очень внимательно следил за использованием телефона на концерте. Потому что я знал, что я точно хочу что-то снять. Потому что, ну, на память я точно должен что-то снять. Но я точно не хотел снимать много. А это было сложно, потому что у меня много любимых песен Coldplay. Ну, вот из того, что они играли, наверное, 10 там, моих любимых. И мне нужно было по ходу концерта выбрать, типа, что снять. Ну, то есть, точно нужно было снять «Viva La Vida», особенно, когда все поют вот это «О-о-о-о-о». Ну, типа, ну, блин, ну, типа, ради этого, как бы, ты приходишь. Кстати, забавный факт, который я узнал во время того, как был весь этот ажиотаж и с ними интервью крутили целыми днями по телеку, именно вот эту часть песни они записывали в церкви в Барселоне, потому что там акустика была хорошая, они там ее записывали, да. Ну, в общем, да, было тяжело решить, что именно снять, я в итоге снял два видео. И все. И в остальные моменты я убирал телефон, чтобы как бы вот только своими глазами, с чем у меня есть небольшая в последние годы проблема, потому что я когда начал очки носить, мне казалось, что... Типа из-за того, что я настолько... Ну, из-за того, что я всю жизнь ходил без очков и привык, что у меня размытое зрение, я воспринимал это как мое зрение. А когда я начал носить очки, и оно стало нормальным и четким, у меня первые, наверное, года два было ощущение, что как будто я смотрю через... Ну, это не я, не своими глазами. Вот как-то странный был эффект. И я даже помню, как были некоторые моменты в жизни, когда мне хотелось запомнить вот этот момент. И я за секунду, типа, там, или на какой-нибудь площадке с красивым, там, где-нибудь на смотровой площадке в городе в каком-то стою, я на 10 секунд снимал очки, я ничего не видел, все было размыто, но было важно посмотреть на это 100% своими глазами, а не чужими. Потому что в очках было ощущение, что я как будто на экране телефона.
Искусственно улучшил зрение.
Да, да, вот что-то...
Это как будто не настоящее.
Да, что-то не то, не настоящее. Поэтому, в общем, здесь было очень важно проникнуть в момент, но я прям... Так, нет, не снимаем, не снимаем, наслаждаемся, наслаждаемся и запоминаем в голове, как бы, эту картинку.
Два видео, я впечатлен реально, потому что, ну, мне кажется, у меня больше всегда остается, и что самое странное, да, что я их не пересматривал, наверное, почти никогда, ну, может быть, спустя год что-то смотрел, хотя, наверное, я могу найти там, типа, десятилетней давности, когда я ходил на Парк Лайф, и вот на Киллер сходил тоже, там, вот эта стадионная группа, хотя они... Не на стадионе были, в парке это было. Ну, в общем, я что-то снимал, а ты не знаешь, что там через 10 лет будут совсем другие технологии, ты будешь смотреть размытое пятно, как будто я смотрю твоими глазами настоящими. Вот, да. Но вот эта история смотреть своими глазами реально так пытаюсь делать, потому что, ну, блин, я постоянно сейчас мы с Юлей ребенка снимаем. Я когда смеялся, ну как смеялся, так добрую смеялся, там друг приезжал, и они там, у меня есть фотографии, как он и его жена снимают, ну, свою дочку, а она просто, ну, стоит. А я, типа, я снимаю их, как они фотографируют. Я такой, блин, вот забавно. Но у нас примерно так, выходит так, что мы тоже так делаем. И сейчас уже, блин, смотришь на свои огромное количество фотографий, думаешь, так, надо выбирать, надо вот этот момент значимый или нет. Типа, хочу ли я это пересматривать, буду ли посмотреть через год или через 5, или через 10. А еще, да, вот сейчас вспомнил, я когда был на... знаменитом матче чемпионат мира 2018 года Россия-Испания, когда сборная России там выходила в следующую стадию, Акинфеев, знаменитый момент, с ногой. И, естественно, вот когда тот самый пенальти был, я снимал, ну, его. Но я помню, что я так, я не буду смотреть на экран, я просто смотрел... А, нет, я даже снимал тренера Юрия Сёбина, который рядом со мной сидел, так вышло. Ну, вряд ли много зрителей нашего подкаста знают, кто это такой, ну, известный человек в мире футбола, такой заслуженный дед уже. Вот. И мне интересно было, как он отреагирует, но я смотрел своими глазами на то, что происходит на поле, а телефон каким-то образом... Наверное, я снимаю Юрия Сёбина и снимал вот его, ну, на видео, как он отреагирует. И потом, естественно, радовался, кричал, все такое. И я потом... Вот когда это все уже радость сошла, как, ну, я посмотрел, о, я действительно снял Сёмина и выложил, по-моему, в какой-то блог на Спортсе, что вот как Юрий Сёмин реагирует на, там, на, то ли на гол Зюбы, то ли на этот сейф Акинфеева. И в комментариях люди пришли, типа, вот, люди, вы сейчас не смотрите ни своими глазами, зачем ты снял? Ты смотрел на Сёмина в момент, когда, ну, творилась история. Я там что-то в комментариях думаю, да, я же смотрел глазами на поле, я мог рукой держать в другую сторону. Телефон повернутый. Мне так хотелось поспорить с людьми, но, по-моему, я, если не ошибаюсь, не стал спорить. Не помню такого. Ну, так можно, видишь, вот.
Не, вот эта история, это важно, да. Даже те два видео, которые я снимал, я, естественно, держал телефон, но не смотрел в телефон. То есть я смотрел на другой экран, потому что ничего не видно было, то есть издалека. Я смотрел на гигантский экран, но в телефоне не смотрел. Да. И, собственно, такого же принципа я придерживался и на другом концерте. Потому что после Coldplay мне настолько понравилось, как быстро я наманил себе этот билет, и как я после того, как проснулся посреди ночи, решил резко изменить свою жизнь и прям что-то сделал по этому поводу. Я такой, хочу еще на концерт. Я зашел в это приложение и удивительным образом обнаружил, что через 2 недели после концерта Coldplay в Барселоне в Мадрид приезжает другая моя любимая группа, которая называется Lumineers. И, собственно, было ясно, что нужно сделать. Я в течение следующих 30 минут купил себе билет на поезд, отель и билет на концерт. И, собственно, отправился в Мадрид через 2 недели исключительно вот одним днем. И... После Coldplay мне казалось, что ничего лучше уже со мной не случится этим летом, но Lumineers были даже круче. То есть не то, что Lumineers были круче, чем Coldplay, но эмоций у меня больше осталось. То есть я запомню это еще лучше, чем историю с Coldplay. Это был не стадион, потому что Lumineers явно не такая известная группа, как Coldplay, даже исходя из того, что ты не знаешь, кто это такие. Это было тоже в парке, как и Skillers у тебя. В Мадриде раз в год устраивают музыкальный фестиваль в парке, где раз в день там приезжает какая-то новая группа, и это длится типа все лето, там все 3 месяца, по-моему, это все. Парк очень приятный, очень уютный, и вся эта история занимает типа очень мало места, то есть там буквально одна трибуна амфитеатром таким, и, собственно, сцена сама, то есть, ну, это не сравнится с Coldplay, там реально я был... Не то чтобы прям в самом дальнем углу от сцены, но довольно далеко. И, конечно, ну, там, даже в своих знаменитых очках, где у меня все четко, я видел вдали маленькие точки где-то на сцене, как бы. И вот здесь, разумеется, это было все, ну, супер близко. То есть буквально передо мной вот они были. И из-за этого возникало ощущение... То есть почему мне показалось, что... От Lumineers я получил больше удовольствия, чем от концерта с Coldplay. И несколько причин. Одна связана как раз вот с этим, что было довольно близко все и уютно, и компактно. Потому что на Coldplay иногда у меня возникало ощущение, что я не внутри как бы этой истории, а я смотрю со стороны, как другие люди внутри как бы этой истории. Потому что, наверное, если бы я был где-то там, типа в танцполе у сцены, наверное, как-то иначе было бы. Как бы, ну, центр вот вселенной вот этой был где-то там. А из-за того, что я так далеко стоял и смотрел на экран, то есть местами на Coldplay было круто, но местами было ощущение, что я как будто смотрю ролик на Ютубе, там в 4К, окей, но как бы ролик на Ютубе, а не вот внутри вот, вот этой всей штуки. А здесь, конечно, я был как бы внутри этого экспириенса, и из-за этого, ну, эмоции там гораздо более какие-то яркие были. Другая вещь, которая тоже отчасти, наверное, связана с тем, как далеко я находился на Coldplay, но, возможно, это связано с моим характером еще. Я, в принципе, про себя это и так знал, но вот после этого убедился окончательно, что я интроверт во всех смыслах этого слова. То есть не только в том, что касается там встреч там, с людьми, каких-то разговоров, там, знакомств или чего-то такого, но и в том, что касается какого-то проявления эмоций на публике. Угу. Вот на концерте Coldplay я стою, вокруг меня там в основном какие-то 20-летние ребята. Мне кажется, я самый старший на вот своей трибуне вот это был. И я как бы смотрю вокруг, и они все, хоть мы и далеко, опять же, возможно, в танцполе все было иначе, но вот там, где я, мы очень далеко от сцены, но все вокруг меня все как-то скачут, прыгают, поднимают руки вверх. Там, как-то танцуют такое.
Проявляют эмоции свои, да?
Да, как бы проявляют эмоции. А я просто стою, типа, и отбиваю левой ногой, типа, так. Как бы. Это максимальное проявление эмоций, типа, на которое я способен. И я смотрю на это, и как бы я думаю, блин, как-то вот то ли я не понимаю, что типа, я не могу понять, что происходит. Они получают больше удовольствия, чем я, или я просто такой, типа, характер у меня, что... Ну, в общем, мне казалось, типа, я такой, блин, я не хочу, чтобы они подумали, как будто я не получаю удовольствия от этого, потому что я получаю удовольствие от этого. Но, может, я меньше, чем они получают. И в какой-то момент думаю, сейчас я попробую. Я готовился минуту, типа, поднять руку прям вверх, типа, вытянуть руку целиком. Не чуть-чуть поднять, а целиком вытянуть, как делали все вокруг меня. И я поднял прям буквально вот на 10 секунд, и ко мне как будто гири привешено было. Типа, мне настолько, это настолько неестественное мое движение, настолько для меня ненатуральное действие, что, ну, типа, 10 секунд я поставил и убрал, потому что мне прям в этот момент кажется, что все на меня смотрят, такие, что он делает? Как будто я сразу... Я понимаю, что это исключительно все в моей голове, всем было совершенно плевать на все это, никто, наверное, даже не обратил внимания. Да, в смысле, не наверное, 100%. Но вот тут я подумал, блин, из-за этого как-то я вот не понимаю, то ли это я... Наверное, если бы я получал удовольствие на 100%, я бы тоже скакал. Вот я говорю и понимаю, что это не так. Я просто, мне кажется, я бы даже в танцполе просто стоял бы. Из-за этого у меня в жизни в целом иногда возникает мысль, что я как будто не живу, а смотрю, как живут другие. Типа я как будто иду по улице, и такой там, кто-то, не знаю, качает ты, качаешь ребенка там на качелях. Кто-то там танцует, кто-то... А я такой иду. И как будто я смотрю в кино, как, типа, вот жизнь проходит. И вот тут у меня было такое ощущение, что как будто я вроде в гуще событий, и, типа, ну, по всем параметрам я на одном уровне со всеми вокруг, но как будто какой-то вот странный. Наверное, это все-таки характер дела, в том, что вот я не умею публично проявлять какие-то свои эмоции, и мне неловко в этот момент, и как будто это вот ненатуральная штука. В общем, чуть-чуть я загнался на концерте Coldplay, как ты понимаешь.
Зато ты можешь прям... Не можешь это, но можешь глубоко подумать после этого, как ты себя чувствовал на концерте Coldplay и рассказать про это, да. Выявить теорию, выдвинуть после этого.
Плохо для меня, хорошо для подкаста, да. Но я все это веду к тому, короче, что на Люминирс я очень обрадовался в тот момент. Из-за того, что я был опять не в танцполе, а на вот как бы амфитеатре вот в этом. Но этот амфитеатр на концерте у Coldplay, как только они вышли на сцену, все встали и стояли как бы абсолютно весь концерт. Наверное, это еще связано с тем, что у них там, ну, либо более электронная музыка, то, что они в последние годы делают, ну и типа там невозможно сидеть, когда там барабанный бит там из всех колонок там вот это разрывает, это странно будет. Либо у них там старые песни, где там гитарный рок, такое стоя слушаешь. А у Люминирс все-таки более какое-то акустическое, ну, в общем, у них такой тип музыки, что нормально не стоять, слушая их. Типа, это не будет странно. И там почти все на трибуне сидели, за редким исключением. И особенно я обрадовался из-за того, что там была более смешанная публика, чем на Coldplay. Типа, если на Coldplay более... Ну, то, типа, 20 лет, средний возраст, наверное, такой был. А тут прямо передо мной сидела прекрасная пенсионерка с мужем. Пенсионером, которые явно не собирались танцевать и скидывать руки вверх. Они знали абсолютно все слова, и они подпевали там всем песням. Но было понятно, что, в общем, я не буду чувствовать давление, что мне нужно вскакивать и как бы делать вид, видимо, что я всегда так себя веду. Я прям... В этот момент я очень успокоился. И поэтому, да, в этом плане на концерте Люминирс я как-то больше ощущал, что я внутри вот этого экспириенса, а не какой-то сторонний наблюдатель, как веселятся другие люди, что у меня чуть-чуть было на концерте Coldplay. Последнее, наверное, что еще случилось на концерте вот Люминирс в Мадриде, и что это окончательно заставляет меня думать, что это был еще более прикольный опыт, чем с Coldplay, это, опять же, сейчас вот это точно будет звучать супер. Даже не то, что странно, а претенциозно. Вот точно будет звучать. От меня это будет звучать претенциозно, точно, но черт с ним. Я часто думаю о том, что у меня сейчас приятная жизнь. Типа умом я понимаю, что по всем параметрам у меня в последние годы очень приятная жизнь. Типа лет 6 назад я просто спал и видел, чтобы случилось нечто подобное. И мне казалось это невероятным и невозможным, и недостижимым. Я все это прекрасно понимаю умом, типа ноль вопросов. Но все это время, мне кажется, вот, ну, в последние годы точно, возможно, даже вот прям с того момента, как я в Барселоне живу, когда я думаю об этом, сразу следующее, о чем я думаю, что вроде так, но прочувствовать я все это не могу. Mm-hmm. Мне всегда кажется, что я не ценю это достаточно и не наслаждаюсь этим на 100%. Типа, когда я думаю о своей жизни, я думаю, блин, я должен прям каждую ловить минуту, потому что это в любой момент может закончиться. Прекрасно видим, как за сутки может случиться, начаться и закончиться какие-то невообразимые вещи. Типа, это может все закончиться в любой момент, но не могу прочувствовать. Всегда... С одной стороны, всегда есть что-то, что типа в голове стоит как следующий чекпоинт, и из-за этого то, что происходит в настоящем, как будто чуть обесценивается, потому что типа ждешь, когда вот такая-то штука произойдет, и она типа будет вот еще лучше, типа, или самый главный. А с другой стороны, я сейчас буду 180-миллионным человеком, который произнесет супер устаревшее клише про то, что к хорошему быстро привыкаешь, но, к сожалению, это реально так. Я очень быстро привык к тому, что у меня в жизни происходит сейчас, и как бы это воспринимается как стандарт, просто вот абсолютный стандарт, типа и ничего особенного. И я, короче, часто думаю, какой же я дурак, вот что у меня в голове какая-то полная чушь, что я не ценю это все в достаточной степени. И совершенно внезапно, где-то на 40-й минуте концерта Люминирс, мне кажется, я не преувеличиваю, типа, и не для того, чтобы разукрасить чуть-чуть эту историю для подкаста, чистая правда. Минуте на 40-й концерт Люминирс, мне кажется, я впервые за последние годы почему-то очень четко прочувствовал все не в голове, как бы, а типа в сердце, прям вот внутри, прям я. Это было минута на 3-5, я прям стоял, улыбался. Прям я прочувствовал внутри, и я прям осознавал, что я вот прямо сейчас прочувствую. Не знаю, возможно, это как бы и атмосфера, это было на открытом воздухе, в парке, на закате. Я прям четко осознавал, где я сейчас нахожусь, насколько мне везет, что это все пока есть. Вот реально, впервые, как минимум за много лет это было. И я реально улыбался просто. Я даже когда уже возвращался домой, а закончилось все в ночи, типа там в 12 с чем-то. И я до отеля решил типа, не ловить такси, не идти в метро, а просто пешком. Я шел минут 45 до отеля. И я реально все прям это время, у меня такого хорошего настроения у меня прям ну давно не было. И ощущение, что типа вот наконец-то я прочувствовал все, что нужно было прочувствовать. Скорее всего, как бы это не означает, что все предыдущие мысли там перестанут приходить мне в голову. Наверняка опять потом все будет то же самое. Но в этот момент это было очень клево. Так что в этом плане концерт Lumineers я запомню по многим причинам, в том числе по этой, и в том числе поэтому это было, как я сказал, даже немного круче, чем Coldplay.
Ну, звучит прям сильно круче, да, с мыслями после того концерта, ну, исключая, да, все эти шоу и, ну, значимость момента, то, что Месси на стадионе, но то, что ты на своем месте, дорогого стоит.
Только клише, да, сегодня будем говорить исключительно, вспомним все, да.
Ну, реально она суета мешает насладиться моментом, то есть обычно ты все время в какой-то суете, тебе что-то надо сделать, вот от чекпоинта к чекпоинту, и, ну, редко, когда ты такой садишься, думаешь, что, блин, я там, где нужно, и ты прям наслаждаешься процессом. Ну, вот эти чувства благодарности, которые, видимо, надо, не знаю, ты проговариваешь какие-нибудь, у тебя есть медитации, занимаешься ли ты, или там, может быть, потому что я помню, Карина говорила в подкасте с Юлей, я не помню, было ли это в выпуске, что вот про чувство благодарности, что это помогает, да. Жить как-то. Вот, но чтобы себя заставить, это нужно быть какой-то, ну, полезной привычкой, ритуалом, который всегда ты такой... По идее, это, ну, если ты религиозен, то вот этот может помочь, когда ты, ну, вот, общаешься как бы со своим Богом и как бы вот именно в моменте находишься. Mm-hmm. То есть я так, ну, да, не думал, что я буду рассказывать в подкасте, но где-то, наверное, 90% вечеров, если я не забываю, то я вечером молюсь. Типа, ну, просто как бы, это не какая-то там молитва, которую я знаю наизусть, а просто так застаканиваю время, такой под, ну, там, типа, да, у нас есть там икона, я могу подойти и как-то вот заземлиться в этот момент. Наверное, это не всегда было, это началось, ну, может, не знаю, год полтора назад. Скорее всего, это как раз, когда Юля была беременна, как-то вот, когда в такие моменты, видимо, тебя куда-то тянет, ты хочешь как-то себя, ну, себя лучше чувствовать или какой-то вот этот момент. Да, это сначала я там что-то читал, там, ну, какую-то молитву, я сейчас не вспомню, мне тяжело с запоминанием вот этих текстов чего угодно, я так ее не запомнил, я все время ее так читал. Потом мне надоело, я начал просто вот так подойду, попытаюсь вспомнить или подумать, что я действительно там, типа, благодарен чему-то за то, что я прямо сейчас нахожусь. Не могу сказать, что я прям всегда... Да нет, наверное, в тех же 90% случаях вот молитвы я не прочувствую ничего в этот момент, но иногда я могу не до такой степени, как ты на концерте Lumineers, а как-то прочувствовать, что, блин, да, ну, здорово. Вот я где нахожусь, ну, хорошо, и типа спасибо чему-то, чему угодно за то, что я сейчас нахожусь, да. А именно вот такой момент, ну, наверное, какие-то моменты были. Я почему-то вспомнил странный момент, который был в нашем подкасте, когда я концерт Lumineers, молитва, челлендж с котами. Когда я ездил до 10 дней, типа, что-то мне захотелось вести Инстаграм и выкладывать это, как я езжу на велосипеде. Но я помню, что в последний день какое-то было прям вот такое небо красивое. Я там, ну, нашел какую-то новую локацию, где там, ну, прям весь горизонт видно было абсолютно, там просто такие гигантские облака. Мне уже на котов особо без разницы было, я просто, ну, типа, катался и там, типа, радовался, что я нашел какую-то локацию. Вот, и потом поехал на другую сторону, типа, доехал до места, где мы как-то с Юлей периодически закаты встречали, ну, это несколько раз, там, потому что можно встать на некий холм, это, по-моему, даже не то, что некий холм, это называется татарский вал, который памятник вообще культуры, который там, типа, ну, стена против вот этих татар-монголов, она проходит вот за Тамбовом. Ты можешь туда дойти, на некий пригорок, ну, и смотреть туда на закат. Я помню, что я вот смотрел на закат, и какое-то чувство завершенности было, что вот я что-то сделал, вот этот, это был челлендж с котами. Вот. Я не помню свои мысли, но я помню, что прямо я словил какое-то вот нереальное наслаждение, что я вот я там, где нужно, и какое-то вот мне спасибо за все, что со мной происходит. И такой, блин, как классно. Я прям смотрел на солнце, был чему-то благодарен, не могу сказать. То есть я не так религиозен, чтобы прям вот сказать, что, блин, да, я верю в Иисуса, потому что, ну, нет. То есть я бы хотел, наверное, верить, но не могу так сказать. В тот момент я, наверное, даже не думал про религию, просто смотрел куда-то на солнце, на облака и думал, блин, как классно.
Ну, а прежде чем мы перейдем к еще одной теме, к теме Артема, Артем меня за кадром сейчас попросил чуть-чуть снизить накал и градус нашего обсуждения, чтобы мы плавно смогли влиться в его тему. И... Разумеется, я не могу ему отказать. Да. Еще одна штука, которая, о которой я слегка задумался. За там 3 недели до «Люминирс» выступал Боб Дилан в рамках этого же фестиваля, которому сейчас 80. Не представляю, сколько ему лет, но очень-очень-очень много лет. Как правило, музыканты, когда они находятся в таком возрасте и выступают с концертами, они играют свои самые известные хиты, которым, как правило, уже типа лет 30, и ради этого все идут. Понятно, что все идут на Элтон Джона, чтобы услышать ее сонг, там, и вот, вот это все Рокетмен и так далее, а не что-то, что он выпустил типа год назад. Боб Дилан неожиданно для всех приехал в Мадрид и просто целиком сыграл свой новый альбом, который типа 46-й студийный альбом Боба Дилана, который, возможно, даже в семье типа, его не все как бы послушали. 46 альбомов. 46 альбомов, бро. Да. И он как бы не сыграл ни одного. Просто вот ничего из своих главных хитов. Сыграл только новый альбом. И люди были недовольны. И я вспомнил еще других каких-то музыкантов, которые сейчас уже в таком возрасте находится, типа Маккартни, там, опять же, тот же Элтон Джон, там, Стинг отчасти, и которые продолжают выпускать новую музыку, но которые, как бы, в английском языке даже есть специальное, как бы, обозначение, вот, типа, артистов, которые уже... Мы, как бы, их все знаем и любим, но мы их любим за прошлые заслуги, а не за что-то новое. И интересно, в какой возрастной ценз, как бы, в поп-музыке? В какой момент мы решаем, что... Все, с этой минуты нас не интересует новый материал этого человека. Нам достаточно того, что он уже написал. И на концерте Маккартни мы хотим слушать только Let It Be, там, и вот, вот это все. И нам уже не интересно, что он выпускает. В какой момент мы решили, что Sting нужен там Shape of My Heart, а не то, что он делает сейчас. Вот где находится этот возрастной ценз? И я еще об этом со своей стороны часто думал. Это тоже смешно, конечно. На своем том самом суперлюбительском уровне просто понятно, что в голове, где-то глубоко в голове у меня там все равно была история, как, может быть, у тебя была и у меня тоже, про то, что вдруг я все-таки еще стану профессиональным футболистом и стану нападающим Ливерпуля и войду в историю Энфилда. Сейчас уже как бы, ну все. Сейчас я уже думаю, вдруг я тренер в Ливерпуле стану. Да. Но точно так же все это, всю мою жизнь где-то внутри головы у меня было, вдруг я еще стану мировой поп-звездой и сенсацией. И я помню еще, как я еще несколько лет назад думаю, блин, надо записывать уже песни, надо их записывать, потому что мне скоро 30, ну, типа, без шансов, что я стану новым Харри Стайлзом в 30 лет. Типа, Харри Стайлзом можно стать в 22, ну, максимум. Типа, 14-летние девочки не будут бежать при виде 40-летнего бородатого мужчины. Типа, чувак, торопись, поторопись. Сейчас мне 30, как мне кажется, я все-таки себе увеличил вот этот ценз еще, типа, в 34, в принципе, намазавшись кремом, я могу сойти за 27-летнего при хорошем свете.
Ну, на Coldplay приходили же люди 20 лет. То есть, а сколько Мартину там?
47, мне кажется. Ему. Понятно, что все равно там 90% того, что люди хотят услышать, это уже старые песни, типа там Yellow, Viva La Vida и так далее, но они все-таки, вот к ним еще не относится вот эта история про то, что нам интересно только старый их каталог. Они как бы еще актуальны, и это удивительно, к слову, потому что типа 20 лет им уже сейчас, 25 лет уже они существуют, и все еще не актуальны, и что, как показывает как бы жизнь, это очень сложно, и там, это еще один балл как бы, для них, что они реально удерживаются столько лет. Но, короче, интересно, вот где находится, типа, что переключает? Почему мы решили, что Пол Маккартни больше... Нам не интересно больше новые песни Пола Маккартни, хотя мы живем при, ну, возможно, лучшем сонграйтере в истории вообще.
А у него есть новые песни?
Он выпустил, да? Новый альбом буквально год назад. Интересно, где это? Я особенно тебе тут вспомнил, потому что ты, насколько я помню, влюбился в своего кумира Бориса Гребенщикова, когда он уже для большинства людей как раз превратился в артиста, где нам интересно старый его каталог, и мало интересует, как бы, что он актуально выпускает. Тем не менее, ты в него только сейчас влюбился. И, видимо, тебя интересует.
А, ну с Гребенщиковым, да. Я как-то цельно влюбился в видео, потому что, ну, я не знаю, у меня, наверное, не было ни с какой группой там с другим артистом, так что я такой включил, такой, блин, офигеть, я послушаю все прямо сейчас. То есть и старый, и новый я смотрел, ну, подряд. И для меня, ну, картина была общая. То есть когда я был на концерте, ну, какие-то песни, да, я там плохо знал, опять же, слав песен я, мне тяжело запомнить, но кроме мотив, я знал всех, и мне было прям, ну, классно всегда. И опять же, мне кажется, он как раз вот Гребенщиков, та история, когда, ну, но про новые альбомы, ну, говорят, по крайней мере, на больших сайтах, не просто на, ну, там каких-то маленьких музыкальных, а там берут у него интервью, там спрашивают, про что его новый альбом, рецензируют, типа, про что это там, как это относится к современной России и все такое. То есть он как-то вот в последние годы, видимо, опять у него популярность возросла, как мне кажется. Мне кажется, у него было, типа, если посмотреть на Гребенщикова, как бы некий провал в 90-е, в нулевые, возможно. Потому что я вот не помню свое детство, я вообще не помню, что там Гребенщиков, Аквариум. Я, может быть, слышал, но что-то казалось суперстарым и далеким. Типа, тогда было там Земфира, тот же Мумитроль. Даже кино, ну, которой группы уже не было, но про кино знали, как бы. Вот. А у него какой-то такой получился этот график, типа вверх-вниз, потом снова вверх. Но когда я, да, нахожусь на концертах, не могу сказать тоже, что я очень часто был, но на тех концертах, на которых я был, когда группа начинала петь, ну, новые песни из последнего альбома, мне как-то вот, ну, неловкое ощущение в душе, внутри было. Несмотря на то, что бывали случаи, когда я знал песни, потому что я специально готовился. Мы ходили с Юлей на сплинт, там было написано, что вот, ну, как бы, по новому альбому, ну, и там, видимо, старые песни тоже. Но я думаю, так, ну, я должен новые послушать, потому что, ну, я приду туда, и что, я не получу удовольствия. Я реально слушал последний альбом сплина, такой, ну, так, нормально. Здесь и мы с Юлей ходили на панк-группу «Тараканы», и которую я почти не слушал. Но вот я послушал их специальный альбом последний, чтобы, ну, получить удовольствие там, потому что чтобы я знал эти песни, чтобы я вот, ну, кайфанул. Но все равно иногда, когда они вот начинали играть что-то, и подряд, например, три песни шли вот таких новых, я смотрю на людей, я вот сканирую их настроение, я вижу, что они начинают быть недовольны. И мне как-то, вы смотришь на сцену, типа, хочется подсказать этим ребятам, блин, давайте сыграйте что-нибудь, ну, там, «Мое сердце», если это «Сплин», или «Из тараканов» я уже забыл вообще. «Пойдем на улицу», например, да, их знаменитый панк-гимн. Но тема-то, тема интересная. Об этом, естественно, я не думал до встречи с тобой, и ты мне вкинул мысль новую совершенно для моей головы. Мне кажется, наверное, чем значимее артист, ну, сам себя считает, не знаю, как-то, ну, вот что, то, что он, опять же, сонграйтер, например, какой-то, или не просто, ну, поп-исполнитель, тем он, ну, как Боб Дилан, может сделать так, как он хочет. Например, если ты менее уверен, например, в качестве своего исполнения, ну, я про что вспомнил, про какие-нибудь там поп-хиты наверное, 90-х, нулевых, и особенно взять российский, Валерий Леонтьев, вряд ли у него, я не знаю, что, есть ли у него новые песни, мне кажется, он поет все, что вот там, там «Светофор», какие-то еще там «Аэроплан», его знаменитые песни
оттуда. Издание, да?
Юля очень любит, она все, мне кажется, любит, и рок-гимны 70-х, и ребята из песни года там 90-х. Вот. То есть получается, по моей теории, что чем больше неких амбиций там, и стремлений вперед у музыканта, тем он может больше играть новых песен на своем концерте. То есть если ты приходишь на какого-нибудь, ну, как я сказал, попсового музыканта, то ты, ну, будешь ожидать, что он будет петь все старое. Но если ты, да, идешь на Элтона Джона, то, ну, или на Боба Дилана, то не обессудь. еще один штамп сегодняшнего вечера, да. Ну, человек, он реально пишет, если Пол Маккартни пишет до сих пор песни, ну, пусть играет. Я бы расстроился, если бы я пришел, да, на какой-то концерт Боба Дилана. Блин, я не знаю ни одной песни, мне кажется, Боба Дилана. Буквально, может быть, одну вспомню. Для меня были бы, мне кажется, все абсолютно новые, если бы я пришел на Боба Дилана. И я был бы недоволен в любом случае. Но я был, я сейчас вспомнил, я был не на Бобби Дилане, а на группе «Король и Шут». Вернее, на...
Близко.
Да, ну, рядом. Да. «Князь», группе «Князь», которая вышла играть песни «Короля и Шута». Это было, да, года 3 назад на общем фестивале. Я тогда почти не слушал. Да не то, что я не слушал «Король и Шут» тогда. Я вообще их, ну... Мое детство прошло, ну, без них. Я не знал, кто там в группе, какие у них песни. Ну, у меня только вот представлялось образ вот этого, ну, горшка, который беззубый, что-то там странный чел, над которым шутят где-то. Но какие-то песни доносились там. «Прыгну со скалы», все такое. Я, как ты понял, я готовлюсь, когда идя на концерт. Я готовился, помню, к концерту. Там был сборный фестиваль. Думаю, ну, «Король и Шут» надо включить. Я включал. И такой, о, вот это я слышал, кажется, вот это тоже слышал. Это, кажется, они поют. Мне так, ну, нормально, понравилось. И когда я там был, у меня было ощущение, ну вот странное ощущение. Я думал, что, ну, группа «Король и Шут» — это вот тот самый, ну, горшок, Горшенев. А второй чел, который вот вышел их петь песни, я думал, ну, он как-то супер второплановый чел, который, ну, просто какой-то качок, там, бас-гитарист, который вышел, типа, поет, ну, просто, типа, вот, «Король и Шут». Там. Не обессудьте, ребята, я спою песни, там, великие песни, ну, некому спеть, кроме меня. Вот. И я только вот потом, вот там, спустя пару лет, понял, что это, блин, они наравне были. Тот чел действительно тоже, ну, в рамках российской музыки, он очень крутой, типа, он все сочинил, он там рисовал обложки к альбому и вообще почти все придумал, да. И, в принципе, харизматичный тоже. Это смотрел, думаю, ну, блин, песни прикольные, но я не верю до конца тебе, что... что ты их поешь. Но для него, кстати, ведь он же тоже он спел абсолютно все старые песни, хотя у него выходят новые, там у него новая группа есть, «Князь». Но, видимо, как раз ему норм было. И, кстати, на том концерте я прям получил удовольствие. Вот несмотря на то, что я сейчас сказал, что, ну, я думал, что какой-то там третисортный абсолютно чел вышел и спел старые песни. Но прямо я помню, что не то, что я дергал ногой, а прям танцевали мы с Юлей, там прыгали, и я получил на удивление, я пришел домой, думаю, блин, мне понравилось из всех там групп, которые были, там, ну, «Король и Шут», типа, та группа, к которой я как-то скептически относился, очень всю жизнь, абсолютно всю жизнь, думал, ну, то, что я не буду слушать, но потом ты как смотришь на себя со стороны, ты такой... прыгаешь под куклу-колдуна, и думаешь, блин, в этих песнях, видимо, что-то есть, то почему я танцую? И мне прям весело. Раз уж сегодня подкаст с клише, то еще одно. Как же быстро летит время. Вере, моей дочке, уже год. 14 июня, и исполнился год. Хотя, казалось бы, вот только недавно мы, я помню, записывали первый подкаст после рождения. И
открывали шампанское.
Шампанское, да. Я говорил про абрикос, мне почему-то воспоминания. Если я не ложный, то помню про абрикос. И шампанское. Знаменитейший момент. Блин, ты сейчас сказал, я забыл про это. Ну, не вспоминал последние, может, полгода, да. Хотя это легендарный выпуск. Нужно переслушать. Нужно. Да, в общем, год. И нам предстояло как-то отметить это, отметить эту дату. Хотя, например, я свои дни рождения как-то, ну, не сильно люблю и вообще праздную. Сама как-то вот концепция дня рождения у меня, наверное, ну, не было какого-то такого случая, чтобы я так, я приглашаю всех своих друзей, приходите ко мне, там, все свои там братья, сестры, мы будем отмечать мой день рождения. Нет, мне как-то всегда в свой день рождения было немного неловко, даже когда принимать звонки. А у меня, ну, относительно много родственников, там, у мамы много братьев и сестер, и они все время звонили, что-то вот там говорили, какие-то приятные вещи. Я, типа, просто
ночной кошмар. Да,
ночной кошмар. Такой, да, да. Какие-то вопросы. Сейчас, наверное, нет. Сейчас я, в принципе, ну, нормально отнесусь, если меня будут поздравлять. Наверное. Ну, хотя можем попробовать. Ты можешь мне прям представь, что у меня день рождения, поздравь меня. И что бы сейчас ты пожелал? Представь, что ты мне звонишь по телефону и вот поздравляешь.
Я могу сказать тебе только одно, Артём. Если бы мне кто-то сказал, что я могу вести подкаст с абсолютно любым человеком, живым или мертвым на всей планете, я бы все равно выбрал тебя. Вот как я тебя ценю. С днем рождения.
Вау. Видишь, как я покраснел, да, я представил, что это прямо сейчас день рождения. О. Но это прям было искренне, наверное, было. Я почувствовал искренность. В детстве, наверное, мне казалось, что ну, что там, счастье, там, здоровье, типа, пусть все будет хорошо. Я как думал, ну, какие-то банальные фразы, что-то такое. Потом уже понимаешь, такой, а, все желают здоровья, потому что, типа, оно с годами не становится хуже. И эти люди, которым там, допустим, 50-60 лет, они знают что-то и желают здоровья, да. Вот, но... Было неловко. А в этот раз мы решили действительно позвать гостей. И...
На день рождения Веры, правильно?
На день рождения Веры, да. На день рождения Веры, да. Это я пока говорил, да, про свой день рождения, который как-то, ну, никогда не праздновал. А Вере мы такие, да, давай. Хотя, опять же, у Юли более как раз такие день рождения, когда там приходили со двора какие-то там, ну, подруги, друзья, и они ели торт. То есть, возможно, как раз Юля была больше инициатором. Давай отметим день рождения Веры. Вот. Но я был не против. Когда ты, наверное, готовишься к чужому дню рождения, ну, к дочери, как-то другие ощущения. Ты хочешь сделать приятное. Я же, с одной стороны, понимаю, что она, ну, не запомнит это, ну, вообще.
Вот в этом моя проблема. Понимаешь, у меня в последнее время, как раз когда появилась Вера, я что-то думал о детях периодически. И меня... одна из вещей, которая меня совершенно убивает и, типа, отбивает желание, это, я думаю, блин, первые 5 лет, ну, первые 4 года, это, типа, абсолютное мучение с нулевым, по сути, вознаграждением, потому что, типа, тебе даже в ответ сказать ничего не могут, и как бы ты ни упоролся, это даже никто не запомнит. Типа, абсолютно просто ты получаешь худшую сделку в истории человечества. Почему можно сразу, типа, вот, 5-летнюю, сразу можно вот через 5 лет?
Да, я умом понимаю, что вот то, что мы делаем с Юлей, мы как-то говорили уже после этого, что, скорее всего, что мы тут все-таки и для себя делаем день рождения, чтобы люди пришли, там, бабушки какие-то, там, ну, брат, какие-то друзья и такие, посмотрели нас, и мы такие сделали некую застечку, чек-ин, что мы добрались до этого, до этой позиции, все обрадовались и, типа, пожелали каких-то штук, подарили чего-то. Ну, наверное, так. Хотя я прям про подарки не сильно думал. Но вот когда мы готовились к этому, там, типа, мы, там, Юля, больше она все это было, типа, она купила, да, какие-то там шарики, чем украшать стену. Все равно, когда ты делаешь, ну, готовишься за вечер до этого, то есть, ну, она уснула, а ты вечером там украшаешь. Не, ловишь очень приятные ощущения, что ты, ну, ты увидишь все равно реакцию ребенка, когда ты сказал, что, ну, не будет никакой реакции, ну, фидбэка ответного. Не, когда вот как раз начинается, допустим, такой возраст, там, год или даже чуть раньше, то ты как раз можешь видеть фидбэк, и это даже, наверное, он будет, ну, как мне кажется, больше, чем там, когда там, может быть, там, в 7 лет или в 10, не знаю.
Еще не научилась лжи, как бы, да?
Да, то есть она не может, да, прятать эмоции. Ты представляешь, что, типа, как она заходит в комнату и видит там, ну, слона, который тут, ну, не был, ну, слона-качалку, на которую там она может залезть или просто потрогать и, ну, обрадоваться. То есть понятно, что она не запомнит это, то есть она, может быть, там, через, там, 15 лет будет смотреть фотографии и такой, о, это я маленькая, там, вот, родители такие молодые. Но я им, да, и даже в представлениях, как она увидит вот эту комнату, я ловил приятные ощущения, когда там оформляли мы все это. Ну, это не было гигантское оформление всей нашей квартиры или там даже стены. Ну, лаконично, но со вкусом. Еще одна клише, которую я брошу сюда. А ведь можно переусердствовать очень легко, потому что мы с Юлей тоже разговаривали про это, что сейчас ты на любой вкус, на любой кошелек можешь все что угодно сделать, либо сам накупить в онлайн-магазине, оформить все, кучу всего, там, либо заказать каких-то специальных людей, которые это сделают, там, аниматоров на день рождения, когда ребенку исполняется год. Вот этого я не понимаю. Наверное, людям, которые нанимают аниматоров, видимо, им приятно, что их дети улыбаются от того, что их веселит какой-то нелепый клоун, или там медведь. Вот, до такой степени нет. Это прям грань была, за которую мы не переступим, мы там не устроим сумасшедший день рождения. Но приятный вайб я словил в момент именно даже вот подготовки. Да, в общем, было 12 человек. Как будто бы не так много и не так мало, но все равно для двухкомнатной квартиры, которая у нас не гигантская квартира, но показалось прям тесно. Это, мне кажется, самое большое количество людей, которое было вообще у нас в гостях одновременно. Возможно, это там рекорд на века, и никто больше не придет. Если только мы случайно не упомянем какого-нибудь иноагента в этом подкасте, ко мне придут люди в форме забирать меня куда-то. Домашняя заготовка. Раз уж мы вспомнили про КВН, да, то за 5 минут до записи я перебирал эту фразу и думал, так, вот здесь вот я скажу вот эту шутку. Всегда, кстати, когда заготовленная шутка, я не могу ее произнести искренне. Она всегда мне говорится так, как будто я что-то делаю, что-то не то. Даже сейчас, когда я произносил, думаю, как это фальшиво. Вот если бы я придумал ее на ходу, как обычно бывает, то было бы классно. Я, наверное, понял для себя, в чем мне дискомфортно, когда большое количество людей, относительно большое, может, даже меньше 12. Мне внутри я хочу, чтобы всем было комфортно. Когда вот я нахожусь в какой-то в компании, за которую я себя чувствую ответственным, это не обязательно какой-то праздник, мы можем там. Это какое-то мини-путешествие, допустим, когда мы раньше там с Юлей и с Егором куда-то ехали. Я потом начал вспоминать, что, я внутри себя чувствую, как чтобы не только мне, чтобы и Юле, и Егору было примерно одинаково комфортно. Хотя мы как бы разные люди, нам нравится что-то другое, но я не мог себе найти место и как-то пытался варьировать между людьми, вести беседу. Господи, тоже сегодня я проник в глубины своего разума. Вот. В этот раз я так не делал, как-то, видимо, вырос в последние годы. Но все равно ловил такие какие-то микроощущения, что мне, что я думаю, так, а как вот дедушка, норм ли он или нет? Или там вот муж Юлиной подруги. Подойти ли мне к нему, заговорить или нет? Так, Артем, заканчивай. Ты просто, они как-нибудь сами разберутся. В общем, чувствовал себя как какой-то глава дома, к которому пришли в 19 веке, какой-то бал собрали. Они все ко мне подходят. Я думаю, так, комфортно ли тому официанту? Прошло в целом все, норм. Хорошо. То есть, самый плохой момент вечера, это когда там надо было садиться за стол, на котором было чересчур много еды, потому что Юлина мама любит еду и принесла очень много еды. И я думаю, как всех усадить, потому что у меня нет столько стульев. Я в этот момент открываю сок Рич, по-моему, который какой-то газированный сок, и он мне просто взрывается и окатывает там всю, хотя бы не людей, но большую часть кухни там. Все приборы, какая-то микроволновка. И я понимаю, что все на меня смотрят. Думаю, вот это смешно. В тот момент я еще подумал про себя, что, Артем, ты прям не словил какого-то супер дискомфорта. Если бы случилось 5 лет назад, я бы просто, упал бы в обморок в этот момент, потому что, все на меня смотрят, и я весь в какой-то в пене. И когда все от меня ждут чего-то. Но в этот момент я подумал, вот это забавно. Вот, но самое большое какое-то удовлетворение мы получили с Юлей, когда все ушли. мы остались с Верой, с какими-то подарками, это просто с впечатлениями. Мы такие, ой, наверное, на 2 года мы не будем никого звать. Мы просто встретимся со всеми по очереди. Потому что реально какое-то было ощущение... О, я даже сейчас вот его словил, что, блин, наконец-то можно ничего не делать и просто сесть и, ну, провести обычный день без каких-то разговоров. Потому что и Вера немного перевозбудилась от количества подарков. И мы тоже с Юлей не учли, потому что слишком много нового всего было. Типа, ну, 12 человек пришли в гости, ну, 10. И плюс подарки, которые они приносили. Тоже забавно, Юля. Я так никогда не делал, но она подготовила подарки для... для своей мамы, для моих родителей, для своего там папы. То есть она купила их, типа разложила по пакетам и сказала, вот. А они как бы подарили, видимо, деньги, потому что я не сильно участвовал в этом. И она, ну, все необходимое, думаю, блин, вот это ты даешь, да. И я, по-моему, несколько раз даже сказал, что вот это вот было на Юле, это вот Юля сделала, это там вот Юля сделала подарки, она решила там позвать. Но я за 2 дня до вот дня рождения вспомнил, что, блин, я же хотел как-нибудь сделать какое-то видео или там с фотографиями, или вот с кусочками из видео, которые мы наснимали за год. А мы, как я говорил, наснимали очень много. Мы как-то... Юля месяц назад мы с ней разговаривали, она что-то там, мы с ней открыли на айфоне, и я сказал, что да давай потом это сделаем, и естественно мы потом не вспоминали. Ну вот за 2 дня я, до дня рождения я вспомнил, и думаю, так, ну давай я сделаю. Мне прям, ну, казалось, это прям очень-очень сложно. Ну, ты думаешь, блин, я сейчас открою видеопрограмму, видеоредактор, буду как загружать, там что-то какие-то делать, варьировать звук, не знаю. Ну, прям вот у меня представлялось что-то из нулевых, какие-то программы, когда устанавливали, там, что-то Sony Music, что ли. И там открываешь и просто не понимаешь, куда смотреть. Вот. А касалось, ну, в iMovie это реально просто, блин. Ну, на MacBook. Я открыл-то, у меня... куча видосов уже, оказывается, ну, там, на ноутбуке, они сохраняются туда автоматически. Реклама Apple сейчас происходит.
Очередная, да?
Да. Ну, в общем, да, я кидал, там как-то удобно обрезать, я так ну, прям за вечер, ну, вечером сел одним, вот, за 2 дня до дня рождения, и понял, что это прям, ну, я это сделаю, точно сделаю. Я начал, и потом думал, завтра еще успею, ну, действительно сделал. Там какие-то вот, которые у меня были видео на телефоне, там не слишком выбирал, запаривался, не было таких мыслей, так, я должен отобрать там идеально лучшее видео. Ну, вот примерно я помню, что это, думаю, так, вот это подойдет, отрежу. Вот, и в конце я такой думал, так, под какую же вообще песню буду делать? Ну, вот, даже не в конце, а в середине. И я такой, ну, что я последний раз слушал? А как раз вот за вечер до этого я слушал твою песню. Последнюю песню, которую ты выпустил, которую я объявлял, вот эти вот огни, лавочки, I don't think I can, да. И я включил, и она прям идеально начала подходить к видеоряду. И это даже было не в конце, а я перепутал. Ну, в самом начале я когда сделал, там буквально 5 каких-то видосов, и поставил песню, думал, так, это точно, ну, вот я должен это сделать, потому что, ну... идеально рифмуется с этой песней, ну, с каким-то вот...
Ты серьезно сейчас?
Я серьезно сейчас, да. Я, ну да, я сделал видео такое большое. По-моему, она дважды, как бы я ее в конце предложил, она начала идти заново, она у тебя удобно сделана, потому что там как-то вот такими циклами идет. Я прям оценил этот момент. Когда я делал, вот, получается, 2 вечера небольших я там сидел, и когда я начинал делать, блин, я прям прослезился. У меня слезы начинали течь, когда я смотрел, ну, на Веру, когда там мы забираем с роддома, и там первые какие-то дни я ее держу, она такая маленькая. И вот твоя эта песня идет на фоне, там, господи.
Блин, то есть я все-таки стал частью, да? Хоть я физически не мог присутствовать, но я все-таки тоже был там. Ух.
Вот, ну прям я, да, действительно очень расчувствовался. Я в какой-то момент думаю, так, скрипя зубами, ну так, я не должен плакать, я просто сделаю это видео и не буду его смотреть пока. Представлял, как другие, ну, другие будут смотреть это видео и тоже там как-то расчувствуются. И да, мы, ну вот, когда 12 человек сидели, я такой, так, давайте посмотрим видео. И включил это видео, и все начали смотреть. Ну, слез каких-то, ну, не было. Я видел, что да, возможно, просто люди научились лгать и могут контролировать свои эмоции. Но я видел, что всем было очень приятно. Они такие, блин, классно. Я думал, что, например, Юля или Егор догадаются, что это твоя песня. Но нет. Потом уже, когда мы за столом, когда у меня выплюнулся вот этот сок и разлился, когда мы уже сидели там, выпили по шампанскому, по соку, я говорил, а вы знаете, вот эту песню сочинил Виталий Суворов, с которым мы записываем подкаст. Все такие, что? Ну, типа, больше, ну, молодые ребята. Егор вообще офигел. Он думал, из какого-то кино я сделал, потому что он смотрел. Думал, какое-то мне кино напоминает, он мне говорит, что, ну, из какого-то фильма. Типа, суперпрофессионально все сделано, и люди просто, ну, были в шоке, что это сделал просто человек, который не считает свое творчество профессионально. Я тебе сказал, она прям идеально подходила. Я тебе могу скинуть, не знаю, либо после подкаста, чтобы ты не расчувствовался так сильно, либо прямо сейчас. То есть ты стал, реально, ты стал частью большого, очень большого события. Потому что, мне кажется, ну, это как раз видео, которое, ну, скорее всего, это не те видео с концерта «Киллерс», которые там я не пересматривал ни разу. Скорее всего, там через 10 лет мне будет очень приятно посмотреть, и, возможно, Вере будет приятно смотреть. А на фоне будет играть твоя песня. Да, и потом я мечтал рассказать это тебе. Я думал сначала там в наш телеграм-канал это закинуть, или там в свой телеграм-канал, который я открыл. Тут чуть чаще что-то пощу. Но потом решил, так, давай до подкаста, и расскажу это в прямом эфире. Ну, тут прям идеально ложилось. Я, наверное, не буду скидывать в Телеграм, потому что как-то все-таки немного личным кажется.
Оставим чуть-чуть магии вокруг нашего подкаста.
Ну, там прям так идеально сошлось. Я не знаю, как ты, мне кажется, эту песню написал вот чисто, чтобы она идеально подошла к первому году, к этой видеонарезке. Возможно, она, ну, не только к моей подойдет, она вообще, ну, к другим видеонарезкам подобного плана или каким-то другим штукам. Ну, возможно, ты все-таки станешь суперзвездой в 35 лет, например, или в 40.
Я надеюсь только на одно, что когда я буду выпускать новые песни, они тебе будут так же интересны, как и это, и ты не будешь требовать от меня написать одну и ту же песню из раза в раз, как это сделать с Бобом Диланом в Мадриде, и потом взляться на него.